Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 8 декабря, время 22 часа 3 минуты в Киеве и 23 часа 3 минуты в Москве. Так, и у нас сегодня снова в гостях Алексей Арестович. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
День 288, и нас смотрит больше 120 тысяч человек. 24 тысячи поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Вы знаете, о чем я буду просить. Ссылки размещайте сразу же, потому что мы рассчитываем, что зрителей станет больше, они будут постепенно подтягиваться. Ну и, соответственно, лайки тоже нам не помешают. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь там. Вот. Ну и мы начинаем. Ну что, начнем с карты. Как вы на это смотрите?
Карта, Алексей, значит, Николаевич. Бежим к Херсону радостно. Да. Бежим, 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 бежим. И там бах, такой есть прикольный остров Большой Потемкинский.
Это в каком месте? Я не вижу.
Тут сейчас как тебе покажу, да. Ну, вот такой он. Ну, вот сейчас вот ну, вот устье Днепра, видим? И там такой видим. Большой островок. Да. В этой системе лимана. Вот большой островок, это Цевоно. Значит, что эти гаврики сделали? Они высадили туда такую батальон, сводный подраздел, подразделение сводное из спецназа мобиков и какой-то там, прости господи, бригады с какой-то артиллерийской долей и радостно пытаются контролировать, значит, это устье Днепра. Я думаю, что их главная задача – это пресечь наши действия на Гинбургской косе. Мы туда, хотя как они это будут делать, мне непонятно, но там мелькало в их сообщениях, далековато Кенбургская коса. Но и в любом случае они хотят следить за тем, чтобы, наверное, мы не высаживали десант на левый берег. Такая задача. Это очень прикольно, и наши артиллеристы ужасно обрадовались, потому что...
Ну, бы... они же на пятачке, это же мишень прямо.
Да, появился хороший полигон для пострелять. Как бы, да. Со значимыми результатами, но посмотрим. Конечно, как это дерзкий замысел российского командования, это хорошо. И он, ну, весь, ну, как бы, ну, ну хорошо, ладно, там, расстреляем и этих делов-то. Как бы.
Ну, ты говоришь, это одна БТГ, да?
Они, ну, там чуть меньше, они меня сильно удивили, конечно. Обещают нарастить усилия, причем эти героические люди, если у них пойдет, ну, как бы, это, конечно...
Ну, да, действительно странно как-то. Зачем было оставлять правый берег, чтобы сейчас высаживаться на совершенно...
Они боятся, что мы высадимся на левый, поэтому принимают эти меры, но как бы...
Ну, это, а это поможет вообще?
Странный способ. Поможет? Не поможет, да. Расстреляем нахрен просто. Как бы, да, ну, ладно.
Окей, так.
Окей, значит, бежим. Запорожская пока ничего, кроме суеты и перестройки боевых порядков, там, треугольник Мелитополь, условно, Михайловка, Токмак. Вдоль основной трассы, которая от Васильевки на Мелитополь идет, они там ждут страшного главного удара от нас, изо всех сил становятся в оборону. И на оборону на дистанции, до которой не достают наши артиллерийские орудия, от линии соприкосновения. Пила. Там кучкуются, дай бог. Не дай им бог здоровья. Значит, бежим в Угледар. В Угледаре там временное затишье, они туда подтягивают силы и средства и могут попытаться в очередной забег пойти. Но сил и средств у них не очень много, пополнение там достаточно символическое. Поэтому... как это, по принципу слабоубия и отвага, и взятие острова Большой Потемкинский, они там попытаются в очередной раз брать Угледар с соответствующими последствиями. На Маринку пытались набегать. Вообще дальше весь фронт, вот, все, Невельское, Водяное, Пески, Опытное, Каменка, везде набегают, Александрополь набегают, набегают. Причем эти набеги, я когда узнаю их подробности, я начинаю, не знаю, плакать или смеяться. Значит, звучит эти подробности так. Силами до мотострелкового отделения. Иногда появляется силами до мотострелкового взвода. Отделение, напоминаю, это 9 человек, а да, взвод. Взвод это 20, 27, значит, 28. Иногда 30.
Ну, больше было.
Смотря какой взвод, да. И вот это меня как, ну, набегают. И обычно успеха не имеют, отбегают обратно, да, но продолжают набегать такими вот странными группками. И сейчас по видео это видно. Очень много видео, где вот там 15 храбрых джигитов, 10 храбрых джигитов куда-то там крадется. Обычно беспилотник их замечает, навешивают им, там они дружно отбегают. Потом они перегруппируются, наступают обратно. О, ну, тоже как бы без успеха. Под Бахмутом дела давят просто беспрецедентно сейчас. Угу. Это тупо, это, как это, скорость темпы, даже не скорость, а темпы, количество и разнообразие способов убиться ЧВК российским десантником и мобилизованным под Бахмутом превысил и мотоциклам все разумные пределы. То есть они и так держали на пике самоубийство. А теперь они это самоубийство организовываются с превосходящими темпами. Звучит оно, конечно, весело, но нашим бойцам там на месте не очень весело, потому что это непрерывно людские волны. Тупо не успевают как бы приходить в себя наши бойцы, потому что ну, это непрерывные атаки превосходящих сил, непрерывные. Просто днем, ночью, без перерыва. Вот. И достаточно сегодня сказали, есть данные, что промелькнули сигналы, что осложнилась ситуация в районе Солидара немножко. Вот. И конкретно в районе населенного пункта Яковлевка. А эта трасса, как мы видим, Бахмут когда-то была. Раз, ну и как было, Бахмут ли сейчас, так и осталось, и якобы они там подгребают подло к этой самой Яковлевке, посмотрим. Я пока ничего трагичного не вижу, есть у нас люди, которые обычно от таких новостей начинают заломать руки и падать в уморок, но как бы мы же понимаем, что ну, пока во всяком случае. Да и на будущее, я так понимаю, что можно особо не волноваться. Но по информации мне это подали, как будто они перерезали трассу сегодня с большими глазами, выпученными там, да, и бровями в районе затылка, что перерезали трассу Славянск-Бахмут, как будто там уже. Я говорю, не, подождите, дайте-ка разобраться. А это всего лишь Яковлевка, которая перед фронтом Солидара, даже если они туда догребли. Ну, короче, как это, спокойно, как и все, где прорвемся. Значит, Белогоровка, те же самые атаки между Сватово и Кременной, там стороны щупают друг друга за вымя, мы их, они нас, через полосица и там, и тот сам. Но в целом, если давать общую характеристику ситуации, а, кстати, постреливают в Харьковской области через границу, постреливают по Черниговской, Сумской. Атака шахидами вчера была непонятная абсолютно, или позавчера уже, я трошки запутался, такая без успеха особого. Но если характеризовать ситуацию на земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого тактического давления российских сил, оперативно-тактического на направлениях, то есть они интенсифицировали усилия, которые они предпринимали и так в районе, например, Луганской, Донецкой области, Донецкий фронт особенно. Ну и вот эта вот активность на Большой Потемкинский остров напротив Херсона, поразившая мое воображение в очередной раз с талантом российского командования, да, незабвенным, они находятся в фазе активной попытки вести наступательные действия. Мы, соответственно, нигде не наступаем, обороняемся, вот, радостно пережигая пехоту противника, технику и все остальное на тех участках, где они пытаются наступать. На самом деле, ну, там понятно, что это я так весело говорю, на месте солдатам не очень весело. Хотя солдаты тоже бывают разные, одним весело, другим не весело, и все пишут разные вещи. Так вот, в целом они давят, а мы отбиваемся. Значит, такая общая обстановка. Что касается, любопытный факт, под Бахмутом снижается количество применения российской артиллерии. Существенно очень. Видимо, испытывают проблемы серьезные проблемы с боеприпасами и материальной частью. В основном работает авиация, танки и танки как артиллерия. Что здоровье нашим бойцам не добавляет, конечно, но сам факт такой вот имеет место быть, и его нужно отмечать. В общем, главный девиз происходящего – слабоумие, отвага. Российская армия героически бежит на подготовленную оборону. Ну, в каком-то смысле спасибо ей за это, потому что ее с каждым таким набегом становится все меньше и меньше.
Ну хорошо, давай тогда. Нас уже 276 тысяч смотрит. Больше 71 тысячи поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. А мы продолжаем. Ну что, вот сегодня наш персонаж, значит, со стаканом. Не, рюмка, я извиняюсь. Да, фужер у него был. Видимо, это Георгиевский зал. Значит, он, значит, заявил, что Россия, да, говорит, наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту, заявил Путин. Ну, как бы вчера он, значит, признался, что, оказывается, вся операция затеяна, чтобы присоединить территорию, Азовский бассейн сделать там внутренним морем. А сегодня он, ты смотри, что признает, что действительно по гражданской инфраструктуре наносит удары. Он просто день откровений, ну, как бы неделя, видимо, да. Завтра скажет про Изюм и про Бахмут, наверное, то есть по Бучу, наверное, скажет, да, мы, ну и что?
Прорвало человека. Знаешь, что мне это напомнило? Помнишь, незабвенный фильм, цитату из которого я, с вашего разрешения, сейчас приведу. Ребята,
Пожалуйста.
а это я ломаю дверь.
Ну так. Не, ну, смотри, все как бы не
дальше,
гадают, но...
Монолог должен быть примерно такой. Вы перестали делать большие хорошие глупости. В данном случае как раз, да, он делает множество больших глупостей, не скажу хороших, но глупости делает он огромное количество. Его же признали неудачником года, видимо, это был
ну, да, да, да.
Четвертый бокал шампанского, еще немного он скажет, тепленькая пошла, и спинку попросит потереть его, пожалуйста. А потом он скажет, что это сакральное, типа в стиле. Вот за один вечер что-то разрушить можно, а новое создать. И подведет таким итог своего правления.
Ну да, да, да. Ну как, скоро Новый год, там, ну, Рождество, он вообще человек неверующий.
Столетие СССР скоро. Что же вы вот это вот 20 декабря?
Да, кстати, да.
Да, да, да. Слушай, да. Сакральные даты пропускаете.
Ну да, 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 СССР, да. Я все больше праздную его этот распад, а ты мне.
Ну, 6-го был распад. День вооруженных сил Украины одновременно. У нас двойной праздник со слезами на глазах. Да? Но ну, да. Они же не могут пройти мимо этой. Крупнейшая геополитическая катастрофа или не крупнейшая?
Но посмотрим, что он по этому поводу еще раз заявит. Но даже того, что он наговорил уже на несколько сроков.
Марк, я понял. Это была репетиция обращения к Федеральному собранию.
Да?
Товарищи, мы наносим удары по этой. Это я ломаю двери. Пойдем простым логическим путем. Пойдем вместе.
Не, ну тут у этого есть несколько аспектов. Первый – это ответственность. Это раз. То есть он берет на себя ответственность. Но мы, в данном случае, я. А второе, а ты зачем это делаешь, все равно эффекта никакого. И третье, а мы, говорит, не первое иначе. Как же ты не первое начал, если, так сказать, вся ответственность на тебе за развязывание войны, за убийство людей и так далее. С чего
нет,
бы это
нет,
не
начал? Что, Марк Захарович, что вы такое
Крымский
говорите?
Мост, да.
Они, я вам сейчас все объясню. Они отражали опасность, исходящую от Украины.
Ну, конечно.
Украинские ТЭЦ уже строились в колонны 23 февраля и двигались в сторону Курских ТЭЦ и в сторону аэродрома Энгельс. Некоторые даже в планах планировали окружить Москву вот, и ее таким образом, значит, поработить. Но вовремя поднялись стратегические бомбардировщики, нанесли удары по этим ТЭЦ и не позволили им пересечь российско-украинскую границу. Это же ясно. Ясно, ясно, ясно. Они только отвечают, они никогда первыми не воюют.
Как он уже заебал, если честно. Я уже не знаю, сил никаких нет. Ну ладно, пойдем дальше. Значит,
это ненадолго, Марк.
Это все. Я при нем
выпьем,
почти четверть века
мы с тобой
живу,
еще
понимаешь?
Кофеек на Красной площади. И гораздо быстрее, чем все.
Четверть века. Когда же он сдохнет, суковая? Уже никаких сил нет. Ну,
знаешь,
ладно.
В чем проблема? Когда он сдохнет, это произойдет все настолько быстро, буднично и банально, что вот
ну,
мы
да,
не почувствуем
кстати,
с тобой
да.
резкой перемены эпохи.
Ну, да, да,
этот
да,
вечер
да.
будет, во-первых, это будет размытое сообщение, то есть не будет разовое сообщение «Путин сдох». Будет, это длится, этой апопеи будет длиться неделю-две, к ней все привыкнут. Вот, поэтому как бы, ну, вот это смажется, только потом, со временем мы поймем значение этого события, потому что будет происходить в Российской Федерации, дележка власти, собственности и так далее, маленькая гражданская война, может быть и большая. Но вот такого разового, что типа все выбегут на улицы и подбросят чепчики, я боюсь, не будет. Сейчас мы живем в эпоху, когда все события размываются, крупная зараза такого масштаба.
Не знаю, как другие, я-то ужрусь, ты меня неделю не увидишь, эфиров не будет.
Замечательно.
Я все объявлю, что можно. Я тебе клянусь. Я ради такого дела.
Ты же не пьющий.
Нет уж.
Вы же не такой, Марк Захарович.
Временно пьющий. Не, ну я ради такого события нет, по-другому нельзя. Ты что, это святое? Святое, святое. Не-не-не-не-не. Я четверть века при нем прожил. Мне как бы. Ну хорошо, ладно. Вот смотри, сообщения украинских СМИ о взрывах на территории аэропорта города Бердянск в Запорожской области не соответствуют действительности, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Сауленко. Это происходит, видимо, прямо вот-вот. Ну, может, час, два, три назад. Может быть, есть какая-то информация. Может, тебе напишут, скажут, правда или нет. Действительно ли обстреливается Бердянский аэропорт?
Бердянск второй сутки обстреливается, причем первый удар был очень, очень результативный. Три больших взрыва, а потом 20 маленьких. И сегодня был хороший удар, возможно, сейчас новый удар. Нефиг сказать. складывать грузы в непонятных местах, товарищи. Лучше,
Ну,
прям
военные
сказать,
грузы они там складывают.
да, они там тыловую базку решили немножко устроить, подкачать Бердянское направление, но не вышло.
Ну, у них все
Но
так.
так сталося, я гадалось. Есть такая украинская пословица, хорошая.
Ну вот смотри, страны Евросоюза намерены увеличить на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Украине и другим странам, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Максимальный объем фонда составляет 6 миллиардов евро. За счет этих средств ЕС компенсирует правительством расходы на поставки оружия и другим государствам. Причем прошла информация вот об этих «Леопардах-2», что
Да.
все-таки якобы эти 80 леопардиков готовят для Украины. Вот что здесь можно сказать?
Но если они приедут, это полноценная танковая бригада на очень неплохих танках. Это серьезная история. Для наступления это очень серьезная история.
Ну, а что мешает вот немедленно это решить до Нового года, там, не знаю, или как-то вот, ну, вот что, скажи мне.
У нас есть бывший министр иностранных дел Климкин Павел. Ему принадлежит очень, очень интересная сентенция.
Я его знаю.
Лежа в постели журналист, как перед этим ваш покорный слуга, сейчас у нас такой формат появился, с Маричкой Довбенко, все у них в постели. Так вот она задала ему вопрос, чего они боятся этого Путина, который умрет. Как бы, да. Он сказал замечательную вещь, почти цитирую, что они боятся любого Путина, умершего, живого, на посту, снявшего с поста и так далее, и так далее, и так далее. Вообще Запад ведет себя для меня весьма удивительно. Но я бы действовал намного более решительно. Может быть, не прямо, но более решительно. А главное, я им всегда говорю одно и то же. Всегда. Во всех СМИ, этих самых выступлениях СМИ, комментариях, интервью, на форумах этих бесконечных, во встречах формальных, неформальных. Я говорю, чуваки, дайте нам оружие, и мы закроем проблему сами. Мы закроем. Вам не надо участвовать. Мы ее решим.
Можно они услышать сейчас вот еще раз.
Может услышать. Ну, короче, если дадут леопарды, это будет очень мощное подспорье. Танковая бригадка на леопардах с крестами. Как положено.
Да.
Да. И вот так вот где-нибудь туда. Туда вот куда-нибудь. Красиво.
Эти танковые
бригады
в
чистом
там,
поле останавливать, это очень грустное занятие. Очень грустно. Очень тяжелое, неблагодарное. Обычно не получается, если все правильно организовано. Ну, вот представь себе, когда леопарды с черными крестами на бортах где-нибудь там. Ух, вот это я, вот это зрелище. Но больше всего меня в этом порадовало. Новояз европейский. Значит, фонд мира это называется у них, правильно?
Фонд мира, я цитирую,
вот,
как
это
есть.
Достойный ответ. Да, достойный ответ. Значит,
это
Путин никогда
такой
не нападает, а Европа ему в ответ фонд мира создает, где, который может обернуться танковой бригадой на леопарда, который быстренько прибежит сейчас к нам, и мы начнем всем раздавать. Ну, посмотрим.
Вот. Ну, вот смотри, вот ты в леопарде сидел хоть раз?
Нет.
Нет, да? Я
но
один
я
раз...
Я многое знаю. Это очень хороший танк. Очень
он там джойстик. Я подошел, я рукой тронул. Я в Германии был, и там стоят эти танки, ну, это предыдущего поколения, но они уже тогда джойстиком управлялись. Ты представляешь?
Они нет, это вот очень это эффективно. Вот, эффективно
боевой, и кондиционер. Боевой. Кондиционер, Алексей, кондиционер.
Марк, там одна система управления огнем такая, что закачаешься. Там кондиционер уже такое, меньшее зло. Хотя, конечно, приятно, когда не есть. Но он, ну, это очень хорошая машина боевая. Поединки он будет выигрывать в лед с российскими танками.
Так, вот смотри. ЕС намерен в рамках новых санкций против РФ приостановить лицензии на трансляцию НТВ «Мир», РЕН-ТВ, «Россия-1» и Первого канала. Политика об этом сообщает. Причем НТВ «Мир», чтобы было понятно, видимо, затронут спутники, которые, кстати, во Франции, между прочим, находятся, ретранслируют каналы, ну, там и самостоятельное вещание российских пропагандистских ресурсов. Вот. Странно, что это все, значит, продолжалось. Ну, не знаю. ЕС очень медленно ворочает, значит, оковалками. Ну, вот смотри, так сказать, а что ты нам можешь сказать по поводу продолжения санкций 9-го пакета, персонализации санкций, еще чего-то? Вот. Что у нас есть?
От так мы на этом постоянно работаем. Мы с тобой как-то несколько упустили эту тему, но там и Новая Зеландия, Австралия поводила, и кто-то там еще поводили кучу персональных санкций. И даже где-то ЕС, по-моему, вводил. Я сейчас особо не следил, но вводят потихоньку. Нельзя сказать, что не вводят. Вводят.
Ну, то есть, вот будут до конца года 9-й пакет, ты считаешь, примут?
Я не знаю, примут ли или нет. Это в планах Евросоюза. Они мне не докладывают. Но, как бы, наверное, они захотят закрыть год принятием 9-го пакета. Потому что если его сейчас не примут, это же когда? Они когда вылезут с рождественских праздников, это середина января. И там, пока этот политический сезон новый начнется, это очень долгая история. Постараются. Смогут ли, не знаю, но постараются.
Угу. Угу. Ну, что ж, будем
на свободу, честь и совесть. Фонд
Ну
мира.
да. Фонд мира, фонд мира. Смотри, значит, омбудсмены РФ и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ну, она генеральша, ты знаешь, МВД, она, так сказать, я эту тетю как бы наблюдал, и пока еще защищал украинских политзаключенных. Сегодня мы ведем разговор с омбудсменом Украины Дмитрием Лубенцом о возможности взаимного по возвращении гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сказала она, по словам Москалькова, речь идет о людях, привлеченных к ответственности в Украине за пророссийские настроения. То есть они собираются забрать агентуру свою, давай переводим на человечий язык, так сказать, в свое время Вышинского так меняли. Я участвовал, мой подзащитный Роман Сущенко, вот был обменен в результате, это мой, последний был мой кейс в сентябре 2019 года. Я так понимаю, что о таких же идет речь. Вообще говоря, а какое число вот коллаборантов, вот таких вот псов у вас там сейчас
Ну,
насчитывается? Это сотни, это тысячи, это что такое?
летом было 12 тысяч уголовных дел или около того
Ага.
по коллаборационизму. Сколько по ним задержанных, не знаю. Могу у Бенца у Дмитрия уточнить, если он захочет дать эту информацию, завтра рассказать.
Ну,
Мы с ним
да,
приятельства.
хорошо. А ты в курсе, что брат Царева у вас взяли Царева, небезызвестного его братца?
Кого настолько не брали, как это?
Да?
Астрахань брал, Кемь брал, этот не брал, да. Шпака не
Нет, не
брал, да.
брал. Пока не брал. Ну, вот смотри, вот в продолжение этой темы обменяли сегодня Грайнер, баскетболистку, она темнокожая, член сборной США, за нее большая компания была. Обменяли на Бута такого, да, причем, ты понимаешь, я о Буте много знал, мой покойный приятель, его застрелили в ЧВК Вагнера в Центральной Африканской Республике, это сын Гейдара Джамаля, вот, известный был
Отжимать.
журналист, да, Архан был моим приятелем, и вот он мне рассказал, он служил вместе с Бутом, он служил в армии, срочную службу, и тот в тот момент был, насколько я понимаю, уже офицером. Вот, закончил, он ГРУшник был, а он в десантных, они служили, естественно. Вот, и он рассказывал, что он, типа, вообще не то был, в общем, теплый товарищ, но занимался всегда вот этим самым. То есть, он фактически, как известно, по делу продавал оружие ФАРК и другим группировкам. Его взяли в Таиланде, куда он приехал, и, соответственно, экстрадировали в Соединенные Штаты по их запросу. Ну, отсидел он преизрядное количество лет. Но вот смотри, какой неравноценный обмен. Значит, торговцы оружием, ну, понятно, что он торговал от имени ГРУ. Это мы с тобой взрослые люди, прекрасно понимаем. В России ты знаешь что, ты на бумаге нарисованный автоматик не продашь. Уже к тебе прибегут, значит, уже бутылку засовывать. А тут он, значит, по всему миру торговал своими самолетиками. Возил, значит, контейнеры с оружием от Африки до Латинской Америки. Ну, и поменяли на баскетболистку, у которой нашли масло какое-то там это... Ну, по 228 это значит, наркотические вещества, там грамм другой. Вот интересная логика, вот сам прокомментируй. Заложничество, такая хоста, честно, да, которые вот я еще в период, пока защищал с 2014 года украинских граждан, там Савченко, значит, защищал Сущенко, защищал вот Эльмию Умерова из Крыма. Их всех меняли, кстати. У меня всех меняли. Причем меняли всегда так, по типу создания списка заложников, которых они нахватывали, и потом, значит, вот происходило вот это самое, да, там, потом обмены. То есть, и получается, Америка это тоже работает. Взял баскетболиста, поменял на офицера.
Ну, тут еще как бы вопрос, как уровень значимости Бута, отсидевшего столько лет в американской тюрьме. Как бы, да.
Ну как, ну он совершал реальные преступления, что ж,
Он совершал
стал
реальное
снимать
преступление.
американских граждан.
Тут же вопрос, не под кувалду ли его запросила российская сторона, мы же не знаем,
Вот не
понимаете.
знаю, ты нам скажи, как ты считаешь.
Неизвестно, посмотрим, да. Что
А
касается
вот
там...
смотри, его распаковали, вот извини, что я перебиваю все время, вот ему сыворотку правды вкачивали там в член или куда, вы
Я не
помните?
знаю, честно.
Нет.
Поэтому, ну, сделка со следствием часто действует лучше всякой сыворотки правды, да, и даже угрозы электрического стула. Поэтому неизвестно. Но суть в том, что как бы, мы же не знаем, значимость это же чисто социальная категория, она всплывает и имеет значение, значимость придают в конкретном социуме конкретные люди. Для американцев какой-то очередной оружейный барон, который пойман, отсидел, все рассказал, да что его там жало, а тут, ну, черная баскетболистка. Черная баскетболист. И еще член национальной сборной в застенках. Ну, это, наверное, может, для американцев. Я подозреваю, что NBA гораздо важнее, чем какой-то там бут, который Он скорее был символической фигурой, понимаешь? Бут, это ж все много раз утверждали, что он прототип оружейного барона в фильме «Оружейный барон».
Да-да-да. Замечательная картина, замечательная.
Да-да-да. Поэтому он, что там, как содержательная фигура, мне его сложно оценить, я не знаю этот кейс. Ну, символически, да, прототипом стал там и так далее, и так далее. Но для американцев это же в чем-то красивая сентиментальная история. Вернули спортсменку, чернокожую девушку в ответ на оружейного барона, брутального, волосатого и бородатого. Русский мужик. И так далее, понимаешь, да? Поэтому, ну, я думаю, что для американцев это вполне, вполне адекватно, разумеется.
Почему? То есть, ты считаешь, они ни во что бы то ни стало, потому что, ну, меняли там, бог с ним, ладно, лишь бы Грайна разобрать.
Там, а кстати, какого-то полковника ФСБ хотели, чтобы отдали американцев, так вот они его не отдали. Поэтому я там уточню его имя и фамилию, да, но этот самый.
Но это Красиков, что... который убил, но он не полковник, по-моему, который грохнул Хангашвили в Берлине.
Ты думаешь, может он полковник? Не-не-не, какой-то там что-то какой-то. Ну,
помельче, по-моему, там какой-то.
Ну, может быть, ну тем более. Ну, не отдали же даже Красикова, не отдали. Все, значит, уже как бы такой. Ну, вот, я думаю, выпотрошенная фигура, которая потеряла всяческое значение, символическое содержание. Ничего не отдать. А футболистка, вернее, баскетболистка, вон она живая. Она придет к Опре Уинфри, даст интервью. И вся Америка будет плакать через белый платок, понимаешь. Поэтому это важно.
Ну, я тебе хочу такую вещь сказать, что они делают бешеную карьеру, вот эти вот товарищи осужденные. Вот некто Ярошенко, которого не так давно поменяли, ты знаешь, он уже в общественной палате в российской готовится в депутаты зайти. Вот. А Луговой, который грохнул Литвиненко, он... уже двоекратный или троекратный уже депутат Государственной Думы. То есть, ну, достаточно кого-нибудь уебенить, и ты можешь иметь успех. Вот смотри, как хорошо в России делается карьера бешеная. Или кувалдой, и вот претендуешь на Совет Федерации. А?
Понимаешь, Марк, в России вся карьера делается под лозунгом «из оперетты летучая мышь». Звучит он так. Помнишь, начальник тюрьмы там поет замечательную песню?
Да-да-да.
Игорь Дмитриев говорит, ведь если даже ходишь ты все равно сидишь. Понимаешь, да? Но тоже то же самое здесь. Ты можешь сделать карьеру, но все равно ты сидишь. На крючочке, будучи агентурой спецслужб, да еще как это за убийство, засвеченное в международной системе распределения юридического труда, это не карьера. Это ты не сегодня. Ты все ждешь холодной руки на плечо, горячей руки на плечо и холодного покашливания за спиной в стиле, значит, добрый вечер. Понимаешь, да? Поэтому.
Не, ну это все святое. Там, в России, да чтобы тюрьма не маячила за спиной, я вообще за всю историю такого не было. Да.
Ну, ты закуренный на мокром персонаж. Ну, куда тебе все? Ты навеки на крюке зари под ребро. Куда? Ты можешь, тебя могут президентом избрать, а все равно это дорога в один конец. Поэтому.
Ну, ясно, ясно. Вот смотри, представители Турции планируют провести в пятницу с российской делегацией в Анкаре переговоры, на которых хотят обсудить более чем 25%
25.
Скидку 20... на импортируемый из РФ газ. А? Это, как говорится, куй деньги, куй деньги.
Турция идет по принципу, куда ты денешься, милая.
Куда ты денешься,
понимаешь, да? Продавать-то решительно некуда, особенно после эмбарго на нефть. Турки спокойно дождались, потерли ручонки и сказали, иди сюда, родной, будешь газ продавать, надо с 5% дешевле. Я как бы, я не один газовик, но не сильно ли это ниже себестоимости, у меня такой вопрос.
Не, это сильно ниже себестоимости. 25% скидки, но мы не знаем финальную, потому что 25 от какой цены-то? Импортируемый из РФ газ. Если это рыночной цене, ну 25% это четвертина, то есть это, ну как, это сущностное. Не, ну так мы ждем, что и на нефть, которую они там кочевряжились и заявляли, что те страны, которые поддерживают ценовой коридор, мы им типа продавать не будем. А куда вы действительно денетесь?
Турки еще и нефть начнут покупать сейчас. Значит, это сделает...
100%.
Значит, это первый подход, это только прелюдия, такая смазка. А потом дальше пойдет.
Потом уже без смазки пойдет. Уже обычка пойдет.
Без смазки за полцены, потому что они же решительно решили никому не продавать. Ну, значит, все. Сузились ворота.
Ворота. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, ладно. Не будем дальше. Нет, так о чем? А как есть, вот кто скажет, что мы преувеличиваем? Так оно и происходит. Ну, вот, например, наш любимчик, значит, Коношенков его фамилия, заявил высокоточным российским ударом у него, У Шевченковского и Григоровского это населенные пункты. В Запорожской области уничтожены 5 пусковых установок МЛРС и Марс-2. У Ильичевки в ДНР 2 пусковые установки «Хаймарс». У Боровского в Харьковской области более 90 польских наемников, заявил Минобороны. Ну, Коношенков на своей пресс-конференции. Слушай, все, вам конец. Как 90, Химарсы, значит, МЛРС, он все, он лично все уничтожил, ты понимаешь?
Меня другое волнует здесь. Почему спикер Министерства обороны Российской Федерации так плохо владеет русским языком? Почему украинцы вынуждены его поправлять? Вот я могу как украинец поправить Коношенкова в деле применения российских военных терминалов. Высокоточных ударов не бывает. Бывают удары высокоточным оружием. Да, высокоточные удары – это что-то из области, да, этот самый. Да. Вот, поэтому да, он, видимо, подбирается к уничтожению спутника Сич-2 из ПЗРК. Меткий выстрел какого-то сержанта. Они периодически сочиняют такие прикольные истории. Какой-нибудь сержант Гильдыев какой-нибудь там уничтожил 44 польских танка, 800 британских наемников и 34 химарса. Ну вот, и таких их много. И потом он такой вот в такой вот масочке, там натянутой касочке, дает на, якобы на передовой дает интервью в чистенькой необмятой форме про то, как он с товарищем уже 9-й месяц ведет тяжелые бои на этом конкретном направлении, уничтожая каждый день по 300 наемников. Но, не было, да, внимание, как Коношенкова зовут? Да, товарищ генерал-лейтенант.
Он генерал-лейтенант, да. Ты прав, а вот имя его... Мы его даже по имени.
Достаточно звания. Товарищ генерал-лейтенант, значит, не бывает высокоточных ударов. Поправьте спичрайтера. Бывают удары высокоточным оружием. Если мы говорим в российской, в русскоязычной военной терминологии.
А он это, он не военный. Поэтому можно. Он, наверное, просто какой-то такой.
Зачем же он позирует в этой роли? Ведь это настоящий военный будет смеяться.
Высокоточный. Ну, потому что кто-то же должен позориться. Ну, а его не жалко.
Ну, это какой-то степени. Помнишь этот? Были «Неуловимые мстители», и там был такой этот в очках Валерка.
Да.
Он подрос, судя по всему. Уж больно детальное портретное.
Полысел. Полысел и вообще. Тот типа считал положительный герой. Положительный. А этот-то что? Корона Российской империи особенно. Впечатляющая. Вот смотри, вот удивительное дело, дрейфанула Ангела Меркель. Вот в какую сторону дрейф? Послушай. Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете «Цайт» о том, что Минские, говорит, соглашения были подписаны с целью дать, оказывается, Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. И вполне могут быть использованы для разбирательства в рамках трибунала. То есть, трибунал имеется в виду... над военными преступниками из Российской Федерации. А до этого она говорила, что это великое достижение перемирия, и на базе Минских соглашений нужно достигать.
Не могла бы, уважаемая Ангела Меркель, конкретно развить эту мысль, указав причины и следствия, как именно Минские соглашения дали нам время?
Может,
роль,
ты знаешь.
Роль Германии и Франции как посредник, роль ОБСЕ... И, ну, хотя бы Германии только, да. И, может быть, Германия оказывала какую-то помощь для того, чтобы мы лучше подготовились к отторжению, но мы просто не заметили эту помощь.
Ну, да, кстати.
Поэтому, да, может она где-то пронеслась бурью, а мы не заметили. И сейчас внезапно найдем где-нибудь в горах Карпатах недовезенных 400 леопардов, 800 Брэдли, да, и так далее, и так далее. Мы просто, они нам передавали, а мы не заметили. Вот, как бы, да. Как мы должны были готовиться? Или, может быть, финансовая помощь была оказана для этого дела какая-то? Вот. Нет. А вот противоположных примеров я могу привести очень много, когда нам руки крутили и не давали, ограничивали, и так далее, и так далее. И за всем этим маячила тень ангела. Этой ангелы, да. Поэтому, это очень плохая маска. Может быть, на внутренний немецкий рынок она и продастся, но здесь ее никто не скушает.
Ты знаешь, она все больше как-то вот стремится к оправданию себя. Вот она вот последнее, я смотрю интервью, она уже тон изменила. Она уже начала, так сказать,
значит, пожестче. Я ее зауважаю в момент, когда она скажет: друзья, это я взрастила это чудовище.
Это я.
Я был основным вкладчиком. Я сделала 3 великие вещи. Я взрастила... 4. Первое. 5. Я взрастила Путина. Я инвестировала в Путина. Я защищала Путина. Я развалила немецкую армию спецслужбы, когда она пришла к власти, было 26 бригад немецкой армии, сейчас 5 от силы.
Да, ты
5
рассказывал.
плохо вооруженных. Спецслужбы разгромлены и так далее, и так далее. И я посадила немецкую промышленность 55% на российский газ, тотальную зависимость поставила. Вот и я, что крутила руки Украине, как это, делая все, чтобы это недоразумение исчезло и дало построить счастливый мир от Лиссабона до Владивостока, заодно прибрав отсюда американское влияние. И интриговала с французами. Вот когда она это скажет, на мне лежит историческая ответственность, я это сделал, вот тогда я ее зауважаю снова. А пока как-то не. Вот эти частичные оправдания с полунамеками, да, это не канает. Не проходит здесь это, понимаете? Когда у нас
Но
дети
тем не менее,
умирают.
Она вот с войной сильно засуетилась. Она поняла, что историческая ее ответственность теперь уже
Она
вообще
вырастила
никак.
Путину как фигуру чуть более, чем
Да.
полностью. Она ее вырастила. Ее доля там, долевое ее участие не меньше, наверное, 65, а то 70%. Защищала, оправдывала и выпихивала Грузию и Украину из НАТО.
Ну, это
Заблокировала.
прям 2007 год, мы помним
А, да, и
хорошо.
так далее, и так далее. Заставляла нас снимать вышиванку и мыть ей прихожих Кремля, когда Минск первый и второй нам навязывала, и так далее. Крутили руки, да, оправдывали Путина в его бесконечных преступлениях, защищали, инвестировали. Северные поточки при ком были
О,
организованы.
все, да,
А ведь они
все, да.
явились главным условием, после которого Путин решился начать войну в Украине, потому что у него был резервный путь снабжения газом той же самой Германии. Она все это делала. Поэтому все, что сейчас переживают немцы, все, что сейчас переживаем мы, переживает Европа, весь мир, это 70% ее творчества политическое. Не она, но она очень конкретно вложилась. Когда она это все признает, да, я сочту ее великим политиком, не побоюсь этого слова, который наделал страшных ошибок и сумел их признать. Это как Штайнмайер.
Ну, у Штайнмайера есть возможность это все исправить, понимаешь, покаяться путем новых решений, что он сейчас активно и делает. Понимаешь, что посту президента, искупая свою вину тем, что, в общем, да, мы ошибались, каюсь, а вот сейчас леопарды все-таки
Да,
дают.
и
Да,
останется,
например.
если все будет последовательным, кем он останется в истории? Политиком, который сумел сделать невозможное, признать свою вину, ответственность и поступить иначе. Даже если бы он просто ее признал, это было бы уже жестом великого, великого деятеля государственного. Но если он еще и переигрывает, а он переигрывает, то это очень большой шаг. Он же тоже призывал нас. Он автор формулы Штайнмайера, который нас абсолютно закабаление и зависимость от России ставил. Он автор чего? Автор всех этих бесконечных перемирий. И сегодня он говорит, что нет никаким перемирием. Конечно, эта история долго. Начинал ее еще Шредер. Начинал ее немецкий избиратель, немецкие левые СМИ. Леволиберальные и так далее, и прочее, вся эта дискурс да, про российские желания, немножко иметь газ по выгодным ценам для того, чтобы европейская промышленность была конкурентной, и закрывание глазки на все преступления Путина да, ради того, чтобы ну, просто немецкая промышленность была более рентабельна, чем соседи. Но Меркель – это просто стержень этой истории. И Штайнмайер. Но Штайнмайер вот сумел перемениться. Штайнмайер нашел себе силы. Поэтому Штайнмайер стремительно бежит по лестнице и скоро пробежит барьер, за которым написано «Великие государственные деятели» или хотя бы «Великие государственные деятели Германии» или «Знаковые». А Меркель, по-моему, только съезжает по этой трибуне. И эти оправдания только усугубляют проблему. Только усугубляют. Я не знаю, зачем она это делает. Возможно, она частично нас приучает к мысли, что она однажды выйдет, разрежет ленточку, скажет «Ну да, я виноват, но извините». А вполне могло бы выйти, как Штайнмайер, сказать, я ошиблась. И призываю вот теперь к этому, к этому и к этому. Штайнмайер смог? И она
Ну
может.
да, даже
Но
без
не
официальной
почему.
должности, кто мешает
Да.
ей сказать, что
Но
это
почему-то не
людоед,
делает. Ей гораздо
ему
проще.
надо...
Штайнмайер действующий президент Германии, на секундочку. Ей гораздо проще выйти это и сказать.
Ну
Намного.
да, она же не обличена никакой властью.
И она не выходит и не говорит. Ну, значит, цена и такая.
Ну вот смотри, вот когда ты был в ТКГ, вот как это проявлялось, ощущение того, что они, ну, как бы играют в поддавки с Путиным и, наоборот, так сказать, берут на слабо Украину, значит, выламывая руки с планом Штайнмайера и всем остальным. Ведь самый острый период был канун войны, после 19 прихода Зеленского и так далее.
Что я тебе могу сказать?
Роль Меркель, моль Штайнмайера.
Недавно погибла некая Майя Пирогова.
Да,
а
я
помнишь...
видел.
Помнишь, как
Марина
ее таскали? На каждое заседание ТКГ гуманитарные подгруппы пытались ставить,
А
зная, что
это
мы...
она была, да?
Да, что мы заблокируем
Ну,
ее.
такая...
Кто это делал? Кто был посредником гуманитарной
Не
подготовки?
знаю,
Кто
не
все это
знаю.
поощрял? Ну, не заставляйте нас произносить эти знаковые имена, понимаете, да? И так далее, и так далее.
Медведчук.
Поэтому, ну, нет, ну, как я же Медведчук? Французы, немцы. Немцы, французы.
Вот так вот.
Да. Да, все кулуарные, все некулуарные разговоры, это ну что, общая тональность была такая, что вы ломаетесь, уже обломитесь под Путина, да, и не мешайте нам вести торговлю, как вот она вот там, да, как вот нам было бы сейчас удобно, если бы не вы. Уперлись хохлы, да, ломаете нам весь расклад. Как бы. Примерно это очень хорошо все чувствовалось, очень хорошо. Мы явно были тягарем, мы явно мешали им строить эту самую Европу от Лиссабона до Владивостока. Они с плохо скрываемым недовольством выслушивали наши какие-то там аргументы, там, про какой-то там этот самый. Ну, сдайтесь уже, они просили, сдайтесь. А что во время заседаний было, когда в прямом эфире они занимали российскую сторону, это целая длинная история, большая. Например, позволяли перебивать Леонида Макаровича покойного, как какому-то, блин, прости господи, чмырю из ДНР, прости господи, ДНР. Вот где первый президент Украины, да, который
Ну,
глава,
конечно.
да, и где какой-то там шнырь, который проходит по делу о терроризме в Украине. Ну, вот они, как бы, да, вся эта дружная братья позволяла ему перебивать, не пыталась ставить на место, не пыталась призвать к протоколу. Там это если брать конкретные кейсы, вот прямо во время заседания. Не пытались одернуть, не призвать к какому-то уважению, ничего. Я насмотрелся вот так. Это все, понимаете?
Ну, а вот
Поэтому...
эта Пирогова, ну, она же, конечно, она сейчас ее рванула, но, в принципе, а что она из себя представляет? Почему именно вот таких они выбирали? Вот,
Она была
ну, и сама, что
осуждена
она из себя...
за терроризм в Украине еще по какой-то
Да.
чисто уголовной статье, насколько я помню, не помню. Да, и они ее все время пихали, знали, что лицо, осужденное за терроризм, лишает нас возможности, ну, которые они настоятельно пихали в гуманитарную подгруппу разговаривать о обмене пленных там и работе КПВВ. Значит, наша делегация всякий раз закрывала заседание, потому что сказали, вот с этой тетей мы разговаривать не будем.
А она что, клофелинщица какая-то? Что
Нет,
за
она
шутки?
что-то там, я уже сейчас не очень помню, но статья терроризм, это же не шутки, как бы, да?
А
Поэтому.
до терроризма, ты говоришь, она еще какая-то это?
Что-то какое-то мошенничество там кого-то, как,
А,
насколько
ну как обычно.
кого-то, как обычно, на большие деньги, да.
Ну как
Как бы
обычно,
не державу, да.
да. А вот уж поди ты, вот впрок-то не пошли, а там раз и все.
Ну, я не люблю там.
А это война, знаешь, тут, знаешь, не до сантиментов. Не до
Да,
сантиментов.
не до сантиментов в смысле стрельнуть, а вот там трепать, когда человек уже погиб, как бы даже такой человек, я не люблю, но суть не в этом. Как бы, то, что называется, покойный не был нравственным человеком, знаешь. Поэтому как-то так.
Не, ну там речь шла о Паниковском, а это совсем, он же симпатичный был. Ну и что, ходил там по администрациям, получал деньги, как сын лейтенанта Шмидта. А ты говоришь
Не,
про
не
мошенников
хотел.
нормальных?
Ходил Паниковский, гусей воровал, да, и был слепым на улице прорезной Крещатик.
Нет,
То
так
есть он
его взяли,
чуть-чуть
когда
слеп.
он пошел, он нарушитель конвенции был. Ты чего?
Нарушителем конвенции был Шура Балаганов. Марк, ну что же вы там?
Не-не-не-не,
Паниковский?
Паниковский.
А, да, Паниковский, да, я
Ближайший.
вспомнил.
Это
Спасибо, что
Библия.
знатоки
Я...
подсказывают.
Вот, а ты говоришь. Ну что же, мы 43 минуты в эфире, и почти 400 тысяч нас смотрят. Больше 120 тысяч поставили лайки. Ну, что сказать? Хотел я, конечно, еще поговорить об этом недоделке Медведеве, но, честно говоря, по-моему, уже как бы too much. Мы лучше продолжим завтра. Завтра у нас в пятницу будет эфир, точно так же в 22 часа по Киеву, в 23 по Москве. Мы, да, поговорим еще все, что не договорили, обязательно коснемся, обязательно все сделаем. Пожалуйста, дорогие друзья, ставьте лайки обязательно. Обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных
Ты
сетях и
знаешь, Марк, как
группах.
по-украински будет ругань?
Слово ругань?
Да.
Ругань, ругань. Не знаю,
Лайк.
скажи.
Лайка.
Ах, вот так.
Так, я
Но...
каждый раз хихикаю, когда ты говоришь, ставьте лайки, потому что это очень соответствует тому, что
Но...
потом в комментариях под нашими видео
Не
происходит.
эти лайки, другие лайки, потому что, ну, ничего не поделаешь, мы без этого не можем, поскольку эфир двигается наверх за счет этого, это точно, и попадает в рекомендованные. Все говорят, вы дураки, вы ничего не понимаете, мы очень понимаем, передо мной статистика, я ее изучаю каждый день. Но, тем не менее, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Фейгин Лайф. Мы твердо движемся к первой сотне тысяч за 2 миллионами. И обязательно канал Алексея Арестовича. Те, кто подписан на меня, но не подписан на Арестовича, вы, пожалуйста, проверьте. Если вы не подписаны, Арестович, подпишитесь, уравняйте наши, значит, подписки. Это будет очень полезно для всех. Так что. А завтра продолжим, да? Хорошо?
Да, да.
Все, тогда до завтра. Удачи тебе. Отдыхай, Алексей. Мы тоже пойдем поспим.
Спасибо большое. До встречи. Рад был видеть. Всех люблю. До встречи.
Всем пока.